Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами, как всегда, по четвергам я, Олег Бондаренко. Мы говорим о нашей Европе, нашей форточке в Европу, о Балканах, конечно же. Поэтому и программа так называется «Дело Принцепа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Сегодня мы будем говорить о нескольких актуальных событиях, произошедших за последнее время в общественной и церковной жизни не только Балкан, но и, конечно же, Украины. Никуда мы не денемся от этого. Вместе с нашим регулярным, слава богу, гостем, иеромонахом Игнатием Шестаковым, специалистом по Балканам, специалистом по Сербской Православной Церкви и, в общем-то, очень таким авторитетным, интересным священнослужителем. Здравствуйте, отец Игнатий.
Здравствуйте, отец.
Начну с Балкан, конечно. Давайте начну с того, что у нас работает СМС-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон студии прямого эфира 8495 73 73 94 8. И если кто-то нас хочет не только слышать, но и видеть, может это сделать. Я все время забываю, где, дорогой мой друг, товарищ звукорежиссер. В Телеграме и во ВКонтакте, точно, точно. Вот, начнем мы с того, что, конечно, события, случившиеся 24 февраля 2022 года, форсировали очень многие процессы вообще, мне кажется, во всем мире, да, и Балканы не исключение, и это не только военные процессы, не только политические процессы, это процессы, которые затронули, в общем-то, почти что все. По многим трещинам бывшим на тот момент начался активный хруст. И да, конечно, напрямую это, наверное, никак не связано, но я уверен, что это связано, в общем, по духу, да, по сути. Те события, которые произошли в разных местах мира и Европы, в частности, после 24 февраля, все это отголоски 24 февраля. На прошедшей неделе стало известно о том, как Сербская Православная Церковь спустя сколько? 40 лет, кажется, да? Больше?
Нет, больше.
С 57-й там был год?
Ну да, нет, 62-й.
Спустя более чем полвека Сербская Православная Церковь все-таки признала Македонскую Православную Церковь. Это вот для понимания, как если бы, я не знаю, Русская Православная Церковь признала бы отдельную Украинскую Православную Церковь, не Московского Патриархата. То есть приблизительно такое сравнение. Я корректно говорю, отец Игнатий?
Ну, может быть, да, в некоторой степени.
И это произошло вот буквально недавно, вследствие чего, да, в начале Константинопольский Патриарх Варфоломей объявил о признании Македонской Православной Церкви. А Македонская Православная Церковь тоже, чтобы вы понимали, что это за зверь, откуда она взялась. Есть такая версия, довольно распространенная, сейчас меня отец Игнатий поправит, насколько она состоятельна. Иосиф Броз Тито, который, в общем-то, проводил политику сходную с некоторыми вождями Советского Союза, тоже, конечно, преследовал церковь, может быть, не так жестоко и жестко, как у нас это было. Конюшен не делали в храме, слава богу, да, но, в общем, церкви тоже закрывались. И, в частности, благодаря тому, что Тита хотел тоже максимально, значит, диверсифицировать, уменьшить влияние, то есть все руководствовались принципом Владимира Ильича Ленина о великоросском шовинизме. Но, конечно, в ситуации с Тита речь шла о великосербском шовинизме, который, по мнению Тита, надо было немножечко прикрутить. А для этого были все средства хороши, и, конечно, церковь, как один из главных институтов народа, вокруг которого этот народ созидался, собирался и как-то развивался, она должна была тоже пасть, наверное, какой-то жертвой. И в начале, в 1557 году, было первое принято решение, я точно помню эту дату. Потом, значит, оно было переоформлено уже в 60-х годах о создании отдельной Македонской православной церкви, отдельной вот сербской православной церкви. Она была создана при поддержке Иосифа Броза Тита, при поддержке режима Югославии и активно развивалась. То есть получалось так, что вот сербам было как бы ну, не очень... камильфо с точки зрения режима Иосифа Броза Тита ходить в церковь. А македонцам, пожалуйста. И вот сейчас, спустя 60 лет практически, эта церковь вначале получает, с разницей меньше, чем в одну неделю, получает признание патриарха Константинопольского Варфоломея и, казалось бы, да, тут множество начинает происходить каких-то процессов, пишут в телеграммах, в разных СМИ, насколько это вообще, значит, ужасно, тра-та-та, что вот... И проходит меньше недель, и сербский патриарх признает Македонскую православную церковь вслед за Варфоломеем, тем самым посрамив, в общем-то, многих из поднявших просто истерику на тему того, что вот смотрите, какие македонцы, и стоящий за ним Запад, какие они коварные, как они решили, значит, воспользовавшись ситуацией, отделиться. Что дальше? Насколько я сейчас корректно изложил эту историю, и что будет дальше? И самое главное, почему так поступил сербский патриарх? Хотя, если, значит, следовать логике российской, он должен был, наоборот, наложить, наверное, на них... Как это называется? Что он должен был наложить? Анафему, вот. Но... Отец Игнатий, расскажите.
Ну, там как
на самом деле обстоят дела?
Да, как всегда на Балканах все на самом деле более запутанно и более, скажем, там красок намного больше. Другой вопрос, что у нас в России, по сути дела, об этом знают все, начитавшись друг у друга вот этих всех статей, вот. И соответствующим образом рассуждают. Даже люди, которые, в общем-то, делают это из благих побуждений. Вот. Что надо сказать? Во-первых, процесс переговорный между сербской церковью и македонской, она же Охридская архиепископия, шел уже достаточно давно. По сути дела, он начался еще в 90-х годах. Вот. И более того, он вообще-то и не прекращался и в советские годы. Например, интересно, что большая часть епископов Македонской церкви, на самом деле, уже когда Македонский раскол существовал, они, тем не менее, преспокойно учились, например, на богословском факультете в Белграде. Да? Вот. Но неважно, сейчас мы возьмем самый последний отрезок. По сути дела, последние несколько лет велись эти переговоры между сербами и македонцами, между сербской патриархией и македонской церковью, и они периодически, скажем так, застывали, заходили в тупик, периодически обновлялись, но вот с новым патриархом, по сути дела, можно так сказать, форсированно они были возобновлены. И, по сути дела, сербы договорились с македонцами о том, что они принимают их обратно в качестве автономии, а такой статус действительно у них был еще в 50-х годах, вот, для того, чтобы в дальнейшем...
Да, вначале была автономия, точно, в 57-м году была автономия, да. А потом уже отдельная.
Да, для того, чтобы вот решить их вопрос, пункт номер один, вывести их из изоляции во всем православном мире. И, собственно говоря, даже выступление Варфоломея, мне кажется, на самом деле не надо так много придавать ему значения, потому что Собственно говоря, а что такого вообще Варфоломей-то сказал? Фонариоты просто сказали, что они признают евхаристическое общение, то есть, ну, как бы благодатность, да, вот этого епископата македонского. Но никакой же автокефалии или там автономии они им не давали, то есть они в эту область сербского, как бы, сербской юрисдикции не вторгались. Вот, и они еще сказали, что желательно, чтобы вы не назывались Македонская церковь.
Это сказал Варфоломей.
Ну, это варфоломеевцы, да. И вообще это на самом деле говорят все греки. И консервативные греки, и либеральные греки, и всякие греки. И, собственно говоря, это было одним из самых главных причин, почему так долго этот вопрос не мог решиться, потому что они хотели называться Македонской церковью. Сербы, в принципе, могли им дать свободу с таким названием, но тогда бы они против себя ополчили весь греческий мир. Вот. И поэтому это очень долго не решалось. То есть я хочу сказать, что в этой всей истории сопротивление со стороны именно греческих церквей, допустим, церкви Эллады и Константинопольской церкви, было на самом деле, может быть, еще более сильным, чем со стороны сербской. Сербам уже давно, в принципе, было почти все равно. Они понимали, что они эту территорию, ну, не могут же они ее там насильно как-то к себе присоединить, вот. Просто они бы, может быть, и раньше решили этот вопрос, не озираясь они все время на греков, чтобы те не обиделись. Из-за этого название «Македонское». Ну, вот это одна из причин, почему это затягивалось. Сейчас удалось найти компромисс, они, скажем так, договорились, и, конечно, для многих это было неожиданностью, что так действительно легко. На соборе, который состоялся сейчас в мае, сербская церковь, там сначала она как бы признала автономию Македонской церкви, и то же самое, собственно говоря, что сказали фонариоты, они сказали, что, ну, можно с ними служить и причащаться. Вот. И, собственно говоря, совершили литургию, что означало возвращение Македонской церкви из раскола. Ну, а уже потом, буквально там через пару дней, когда собор уже закончился, ну, может, дня 4 прошло, патриарх Порфирий, уже послужив с македонскими архиереями в Белграде, он отправился с целой делегацией епископов, там были все члены синода, там где-то было порядка 6 епископов точно. Он отправился в Скопье, и там произошло то же самое, то есть они совершили божественную литургию, что означало вот прекращение этого раскола. То есть для нас что это означает? Для нас это означает то, что вот я, например, по идее могу служить уже с македонцами. Сколько я служу с сербами, с македонцами я могу служить. Так и македонцы, приехав сюда, священник, в принципе, может служить. Тем более, что наш священный синод приветствовал это. Ну, приветствовал вот это.
Приветствовал то, что сербская православная церковь помирилась,
да, с македонцами. Особняком стоит вопрос автокефалии Македонской церкви. То есть это уже она становится совершенно отдельной церковью. О том, что собор сербский одобрил эту автокефалию, об этом сказал патриарх Порфирий, но интересно, что в деяниях собора это записано не было. Вот. И было заявлено, что сейчас начнется интенсивные переговоры, то, что называется, рабочих групп, которые будут вырабатывать специальный документ, потому что для автокефалии церковь-мать должна вам выдать специальный томос. Вот. И они будут разрабатывать этот томос, а после того, как они его дадут, если это случится, то признание автокефалии Македонской церкви должно еще, должны все остальные церкви признать. У нас вот во всем православном мире есть случаи того, что, например, русская церковь какую-то церковь признает автокефальной, а, например, другие там церкви не признают. Ну, например, там церковь, православная церковь в Америке, например, такая существует. Вот. Здесь у Варфоломея и вообще у фонариотов и Константинопольского патриархата все время такие гегемонические идеи, потому что они считают, что только они всем могут выдавать, значит, эти томосы и признавать автокефалию. Вот. И это создает, конечно, больную картину и больные отношения внутри православия. Вот. Ну, такой фактор есть. Тем не менее, сербы, если дадут окончательную автокефалию Македонской церкви, то все остальные церкви должны еще, грубо говоря, сказать свое «да». Да? Вот. Признать. Надо сказать, что эти два процесса, вот, выход из раскола македонцев и предоставление им автокефалии, все-таки это две немножко разные вещи. И если выход из раскола – это, в общем-то, вещь такая, как бы сказать, ну, мы можем только радоваться, и она действительно достаточно простая, понимаете? То есть, ну, люди просто говорят, мы можем с вами служить, мы признаем вашу церковь, и вместе причащаются и служат. Вот, при этом сохраняя абсолютную автономию, да, административную. То вот уже автокефалия Македонской церкви, она может вызвать некоторые вопросы, и главное, в том числе внутри сербского общества, потому что могут найтись люди, в том числе из сербской общественности просто, которые могут, ну, как-то, допустим, критически на это смотреть. Тут, конечно, важный еще вопрос с греками, как они на это все посмотрят.
А какие, скажите, пожалуйста, выводы? Ну, во-первых, почему так сделал сербский патриарх Порфирий? Почему он, когда многие от него ждали, что он сейчас пойдет, может быть, по пути такому более классическому, и скажет, ну, если Варфоломей за, то мы уж точно против, а он сделал наоборот. Взял и признал, и все обрадовались этому, потому что одна из линий разломов на Балканах, церковных разломов, mm-hmm. оказалась преодолена.
А я думаю, просто, знаете, у нас в России слишком, особенно в последнее время, какое-то гипертрофированное внимание к проделкам Варфоломея. Понятно, чем оно вызвано. Но надо понимать, что наш взгляд на Стамбул, на Константинопольский патриархат, наш взгляд лично на Варфоломея, даже безотносительно того, что он делал на Украине, это одно. А отношение сербов и Константинопольской церкви, и Варфоломея, каким бы он ни был, это раз. И вообще отношение сербов и греков. Потому что так или иначе, каким бы модернистом, там, филокатоликом, я не знаю, кем не был Варфоломей, так или иначе он является частью греческого мира, понимаете?
Да, вот. Да.
И этот греческий мир, он часто находит консенсус в каких-то своих национальных интересах от суперлиберальных, там, я не знаю, криптомасонов, грубо говоря, церковных, до ортодоксальных там монахов, значит, и последователей, да, в чем-то они все сходятся в каких-то греческих интересах. Так вот, просто у сербов немножко другие отношения с Варфоломеем, конкретно, и с греческим миром, вот, которых мы не можем не учитывать, а, к сожалению, мы их просто не учитываем, когда начинаем в Телеграм-канале писать всякие глупости, понимаете, вот, для того, чтобы хайпануть по-быстрому, что я вообще разбираюсь во всем. Вот. Суть в чем? Вот это деяние синода Варфоломеевского, оно, по сути, я думаю, что оно даже было в некой координации с сербской патриархией. По сути дела, если они даже не договорились, что это произойдет, например, сербам не сказали, мы точно соберем и скажем, то, по крайней мере, сербы на 80% догадывались, что такое, скорее всего, произойдет. И, в принципе, относились к этому, ну, произойдет и произойдет, вот так.
Ну, то есть, как Британская империя в период распада относилась к тому факту, что ее многочисленные прежние колонии уходят и получают независимость, и она, конечно, была, наверное, не в восторге от этого, но скорее признавала это и сохраняла тем самым влияние доминиона.
Да, а по сути дела ведь сербы, на сербов это вот синод Варфоломеевский, он как бы на их как бы деятельность он никак не повлиял. Ну, сказали они, ну и что?
Отец Игнатий, а почему тогда вот нельзя взять эту логику и представить себе, что в нынешней ситуации Русская Православная Церковь также, значит, себя поступает, ведет в отношении Украинской Православной Церкви? Почему? И корректны ли вообще такие аналогии или нет?
И да, и нет. Вы знаете, ответом, наверное, будет одним из ответов. Вы знаете, я общался с, ну, практически с синодом Македонской церкви несколько лет назад. Вот. И они нам сказали тогда, что мы не Украина. Не надо нас сравнивать с этой историей. И я понимаю, я их понимаю, почему они так рассуждают, и, собственно говоря, я точно так же рассуждаю. Понимаете, нельзя, вот, например, историю церковную там, современной России и там, современного государства под названием Украина, вот, нельзя просто эту кальку переносить на Балканы и говорить, ну вот там так же, как у нас. Почему? И можно, и нельзя. Тоже сделают, кстати говоря, с Черногорией, да? Вот. Потому что есть куча факторов. Один из факторов – это просто вообще число людей, понимаете? Да? Mm-hmm. То есть одно дело, когда мы говорим, что происходит какой-то разлом цивилизации, с одной стороны, там, не знаю, 140 миллионов человек, с другой стороны, там, сколько, 50, да, и как они, вот эти церковные структуры, переплетаются, там, исторические и так далее, вот. И когда речь идет там, ну, допустим, об 1 миллионе человек, там, и 5, да, там, да, это же как бы разные вещи. Сами македонцы, я помню, нам говорили, ребята, как бы не надо нас, это не, у нас здесь не украинская история. Понимаете? Может быть, она в национальном плане как бы украинская, а вот в неком историческом совсем другая. Ведь, понимаете, вот я вам такую вещь скажу. Вот Охридская архиепископия, которая как раз центр ее в городе Охрид, это вот, собственно говоря, современная Македония, когда-то была церковью, в которой были сербские епархии. То есть Охридская архиепископия намного старше сербской православной церкви, автокефальный. Более того, интересно, что некоторые исследователи говорят о том, что русские епархии первые, вот мы говорим, крещение Руси, а что было-то дальше? Какие там, кто-то там, епископы же были, да? На самом деле, они с той же Охридской архиепископией находились в очень близких отношениях, понимаете? Поэтому у нас есть это понятие южнославянское влияние на литературу, да? То есть, и когда македонцы, понимаете, тут это совокупность факторов, да? С одной стороны, это небольшой народ. С другой стороны, как бы они православные, у них нет там униатского никакого фактора. Понимаете? Вот, влияние на все процессы. С третьей стороны, у них как бы история совсем другая. С четвертой стороны, и, допустим, те же самые нынешние македонцы, вот эти славяне, и сербы, и греки когда-то все были в Османской империи. Понимаете? У них исторически как бы это все накладывается, а они стали самостоятельными государствами только совсем недавно, да? Даже если брать Сербию, вы понимаете, то есть окончательно освободилась от турок. Ну, по сути-то дела, это вторая половина 19 века, да, вот. Поэтому там это не совсем, как бы можно сравнивать, но я считаю, что все-таки это немножко разные истории, вот, и они как бы, нельзя вот так вот просто сказать, вот смотрите, как в Македонии поступили, давайте так поступим и здесь.
Ну, хорошо, ну, а что тогда, если так простыми словами, что случилось с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата сейчас?
Вот совсем недавно?
Да.
Ну, там было это зебрання, значит, это было собрание, вот, которое плавно в момент собрания переросло вроде как собор, на котором были приняты документы, поправки в устав, согласно которым, значит, Украинская Православная Церковь, вот это вот с центром в Киевской митрополии, да, она полностью самостоятельная и никак независимая от Русской Православной Церкви. Вот. Но при этом часть епархии это уже не признала. Вот. И сам еще процесс, собственно говоря, вот этого зебрання и потом превратившегося в собор, он тоже вызывает много вопросов.
По мнению Русской Православной Церкви, Украинская Православная Церковь осталась в лоне Московского Патриархата или нет?
Было заявление Синода Русской Православной Церкви, по-моему, 29 числа или какого-то, где сказано, что Московская патриархия, да, она с пониманием относится в том, по поводу того, в каком положении сейчас находится Украинская православная церковь, конкретно в Киеве, да, под каким давлением и так далее. И просто вот этот вот административный момент, он не обсуждается сейчас. Хотя, ну, уже было высказано мнение некоторыми нашими архиереями, так, ну, спикерами, то, что называется, да, что на самом деле просто Украинская православная церковь действует согласно уже полученному когда-то акту, еще в 90-х годах, сохраняя свою, то есть как подтверждая еще раз свою полную независимость.
Продолжим после выпуска новостей, оставайтесь с нами.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем наш эфир вместе с Иром Монахом, специалистом по Балканам, отцом Игнатием Шестаковым. Давайте завершим тему все-таки, где находится с точки зрения Русской Православной Церкви канонической большая часть, это же треть приходов практически, да, треть приходов РПЦ, это Украинская Православная Церковь. И сейчас, конечно, если, не дай бог, Украинская Православная Церковь вследствие событий, начатых 24 февраля, целиком и полностью уйдет из лона РПЦ, то РПЦ лишится трети прихожан, это огромное количество приходов, епархий и так далее. А как сейчас этого избежать?
Вы знаете, я просто думаю, что вот даже это собрание в Киеве, которое было, то, что сейчас принято, да, там все по-разному, да, все говорят, что это раскол, другие говорят, что мы ждали этого 300 лет, там, ну и так далее, в общем, мы там освободились и так далее. Вообще об этом просто рано говорить, все, судьба церкви сейчас зависит от военной операции.
Вот. Вот так вот.
Да.
То есть это принцип, чья власть, того и церковь, да?
Нет, не в этом дело. Вот, ну, мы же понимаем, что происходит сейчас изменение границ. Вот, да. Правильно? Вот, мы же понимаем, что Крым, это уже никакая там не Украинская Православная Церковь давно, да, ну, то есть, к чему Украинская Церковь?
Крым же был.
Ну, он оставался,
вот,
да.
Вот до последнего момента.
Да, но он оставался формально, но вы же понимаете, что даже церковная история Крыма, она никак не связана с Киевской митрополией, вот. Это просто наследие того, что Хрущев присоединил Крым, значит, к Украине, и, соответственно, территория Советской Украины вдруг превратилась в каноническую территорию Украинской Православной Церкви, да? Вот. И таких территорий еще немало. И, собственно говоря, даже люди, которые сейчас находятся с другой стороны фронта, они епископат и священники, у них настрой совершенно другой, чем в Киеве. Понимаете? Вот. И в том числе тех людей, которые...
Это касается и Херсона вот сейчас, например. Донбасса, Херсона.
Ну, кстати говоря...
Части Запорожской области.
Смотрите, вот как реакция на то, что произошло в Киеве, была реакция довольно авторитетных священников и из Херсона, да, которые говорили, ну, знаете, мы остаемся в единстве с московским патриархом. Поэтому сейчас, пока все это не закончится... Говорить об этом, ну, просто в известной степени рано. Потому что даже там, допустим, в Киеве, все это принималось, безусловно, под давлением политических обстоятельств, проходящих военных действий и много чего. Понимаете, просто я думаю, что любой человек согласится с тем, что в таких условиях принимать такие важные решения – это, ну, не совсем, как бы, в любом случае, да, трезвая, да, история. Да. Поэтому надо дождаться наступления, скажем, мира, вот, и тогда уже будет понятно, что же там будет с Украинской Православной Церковью и вообще с этими территориями, как бы, которые, значит, в нее когда-то входили.
Да. Читаю новости с сайта, редактором которого является отец Игнатий Шестаков, православие.ру. В результате обстрела Святогорской лавры погибли три монаха. 30 мая в ходе боевых действий в очередной раз попала под обстрел Успенская Святогорская лавра. На сайте епархии, значит, указано, что погибли двое монахов этой обители и монахиня. Три монаха получили ранения. При обстреле погибли благочинные лавры, архимандрит Галактион, вот, монах Аристоклий, монахиня Варвара. Чтобы вы понимали, Святогорская лавра — это Донецкая область. Это, в общем, не так далеко от Донецка, но находилась она на территории, контролируемой Украиной, вот, где сейчас идут активные боевые действия, я так понимаю. Переходя к следующей теме нашего сегодняшнего эфира, еще одна новость. В Приштине сербам запретили служить литургию в храме Христа Спасителя. Сегодняшняя новость сайта Православие.ру. Косовская полиция в Приштине запретила сербским священникам совершить божественную литургию. Я сегодня напомню праздник Вознесения, Вознесение Господне. Значит, запретила косовская полиция служить литургию в храме Христа Спасителя на праздник Вознесения Господня. Это уже, конечно, далеко не первый случай. И вот, собственно, тема, которую хочу еще раз затронуть, на Косово. Отец Игнатий многожды бывал и служил в Косово. Косово является примером сейчас очень таким двояким. С одной стороны, конечно же, Косово — это Сербия, и с точки зрения Сербии, и с точки зрения православия, и с точки зрения России. С другой стороны, президент Владимир Путин уже неоднократно и в открытую апеллируют к косовскому прецеденту, косовскому опыту, оправдывая, по сути, ну, в общем, происходящие сейчас события, в том числе примером Косово. Признание независимости, самопровозглашенной республики без проведения референдума, отъема территории у суверенного государства. При этом, конечно, страдают прежде всего простые люди. С учетом того, что там же какое-то критическое количество осталось до сих пор храмов и церквей на территории Косово, да, исчисляемые православных храмов, исчисляемые сотнями, насколько я понимаю. То есть там уже скоро
более тысячи
храмов православных на территории Косово. А, собственно, надо напомнить, что по-сербски эта территория называется Косово и Метохия, а Метохия в переводе с, ну, на обычный язык означает земля церкви, церковная земля, Метохия. Более тысячи храмов. И вот на эту более тысячи храмов осталось всего на территории Косово менее 100 тысяч человек. То есть в среднем по 10...
Ну, может, больше 100 тысяч.
Может, больше 100 тысяч. Но около того, да. В среднем по... По 100, не по 10, в среднем по 100 человек на храм. Конечно, с учетом такой диспропорции и там почти 2 миллионов населения албанского, не всегда, кстати, состоящего из мусульман, там есть и католики тоже, вот, конечно, сохранить эту историческую для Сербии, для сербской церкви территорию, землю крайне-крайне сложно. Однако, вот скоро будет 28 июня, очень важный день в истории Сербии, Видовдан, снова поедут служить на Косово много священников, какую-то часть из них пустят, какую-то часть не пустят, снова большое количество сербов поедут в этот день, важный для сербов, поедут просто там поклониться Косово, да, а Косово это, знаете, место рождения сербского народа, сербского национального эпоса, отсюда есть пошла земля сербская, вот, но поскольку Сербия никогда не обладала такими огромными пространствами, как Россия, Россия вот, потеряв Киев, и теряя Киев, в общем, регулярно за свою длинную историю, от этого локти не кусала никогда и не говорила, что, в общем, все, в общем, потеряв Киев, дальше жизни нет. А сербы, ну, потому что Россия огромная, да, и как бы Киевом больше, Киевом меньше, к сожалению. Я не сторонник такой логики, но, к сожалению, это было так. А сербы, потеряв Косово, при том, что потеряли-то Косово они тоже долго и не вчера совершенно, да, ну, объявила о независимости 17 февраля 2008 года, а с точки зрения как бы земли, где уже сербов было не большинство, Косово живет уже больше 100 лет с начала 20 века, там сербов уже становилось меньше половины, и дальше как бы все меньше, меньше и меньше. А почему сербы так держатся за Косово? Почему русские так не держатся за Киев и не держались никогда за Киев? Хотя, казалось бы, ну, все параллели очень применимы, понятны, да, Киевская Русь. А, кстати, я слышал, что сейчас из учебников по истории вычеркивают понятие Киевская Русь. Страшно. Из российских учебников. Что просто Русь. Просто. Не надо нам тут Киевской Руси. Да? Может, кто-то так думает. Я не знаю, может быть, это глупости, провокация, чушь, но вот слышал я такое. А как вы думаете?
Почему сербы так держатся?
Почему сербы так держатся, а мы, русские, так спокойно, в общем, отдавали многожды на протяжении своей многовековой истории Киев, и как бы никто не воздымал руки к небу и не говорил, что как же можно, отсюда есть пошла земля русская, здесь все началось, это основа основ для России, для русского мира, для русского православия. Ну, кстати, у нас есть звонок, давайте примем, а потом ответим. Ростислав, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, слушая вас, я вспомнил, что когда-то уже давно ехал с левой стороны Днепра мимо Киево-Печорской лавры. Скажите, а в советское время Киево-Печорская лавра была ли частью РПЦ, или там была автономия? И сейчас вот претендует ли на Киевскую лавру Синод РПЦ как на свое? И вот Запорожские и другие области. Получается, что РПЦ надо верных Епифания, настоятелей и часть прихожан заменить. И Синод как здесь к этому готовится? Нет ли информации в гости?
Спасибо.
Ну, дело в том, что в советский период вообще вся эта территория, она по-другому называлась. Конечно, не было никакой Украинской православной церкви, и тем более автономной. Был Киевский экзархат, и, ну, по сути дела, не было никакой особой автономии у него. Вот. И, кстати говоря, епископы достаточно легко перемещались из епархии на территории Советской Социалистической Российской Федеративной Республики, да, и Украинской. Вот. Собственно говоря, не было такого, никакой автономии в советское время особой. Ну, она появилась, ну, по сути дела, да, с развалом Советского Союза. Вот. И, но сейчас, конечно, там, как тут прозвучала фраза, что там Синод, Священный Синод, конечно, он не является как бы контролером каким-то для Киево-Печерской лавры, она, в общем, является частью Украинской Православной Церкви сейчас, но сохраняется, безусловно, эта духовная связь, и там, скажем, Киево-Печерская лавра для нас, может быть, в чем-то намного важнее, может быть, чем какие-то другие, ну, там, территории или храмы, там, на территории бывшего, будущего, на территории современного вот этого государства, вот.
Бывшей и будущей Украины.
Да, ну, наверное, это правильно было бы сказать. Ну, приблизительно такая ситуация.
Хорошо, ну, давайте дальше к параллелям все-таки. Меня это интересует. А почему сербы так держатся за Косово, хотя, в общем-то, давно Косово уже с точки зрения сербства таким тотально сербским не является?
Ну, понимаете, у каждого народа есть какой-то свой исторический путь, неповторимый, вот. И мы сегодня, собственно говоря, отчасти это упомянули, когда говорили про македонцев, что нельзя, например, полностью сравнивать их церковную там какую-то ситуацию и нашу, да, вот. Просто, ну, для сербов действительно это было, понимаете, с одной стороны, это территория, на которой находятся вот эти важнейшие монастыри, ну, конечно, далеко не все, но которые строили святые короли и которые своими мощами там лежат, и, в общем, они описаны в разных там эпосах и летописях, и, собственно говоря, в них хранилась и грамотность, и реликвии, и все такое. Но, с другой стороны, там же состоялась и Косовская битва, да, ну, вот, которая была просто ключевым неким таким моментом.
В результате которой Сербия потеряла почти на 500 лет свою государственность, подпав под власть осман.
Ну, не сразу.
Не сразу,
да, вот, но тем не менее. Да, и, например, вот мы с просранием с Киевом. Киев, в принципе, в русской истории неизвестен никакой такой битвой русского народа там с какими-то завоевателями, да? Вот, и она была, эта битва была там, допустим, на Куликовом поле.
Да.
Да, вот, и так далее. Вот, ну, просто это разные исторические пути, все-таки просто русский достаточно большой народ, и он, у него какая-то своя миссия, он такие территории освоил и превратил в свою цивилизацию, на которые, в общем-то, сербы такого не сделали, да? Поэтому, может быть, для нас иногда потеря каких-то наших бывших центров цивилизации, это, в общем, ну, не такая большая трагедия, потому что у нас помимо этого в истории было еще множество разных побед и вообще там цивилизационных скачков, да, хотя бы вот этот русский скачок на восток, да, это же при том, который происходил там далеко не всегда там под руководством центрального государственного аппарата, понимаете, вот, и при этом мы эти территории как бы осваивали, там развивались в них, а может быть в западных территориях где-то утрачивали. Поэтому просто у нас немножко разная история, немножко, очень разная, вот. Поэтому, может быть, у нас нет такого сверхпиетета, хотя у многих есть, на самом деле, людей там в отношении Киева, как у сербов в отношении Косово. Ну, для сербов это все-таки, ну, все. Да, знаете, хорошее сравнение я вам сейчас приведу, чтобы было понятно. Вот у нас есть Пантелеимонов монастырь на Афоне. Русский.
Да.
А у сербов есть Хиландар.
Да.
Но я вот сейчас скажу крамольную вещь. Если вдруг отберут Пантелеимонов монастырь у русских и заселят его греками, ну, вы же понимаете, что, ну, как бы, ну и что? Понимаете, да?
Никто нас... не заметит.
Нет, ну не то, чтобы никто не заметит. У нас есть строит Сергиева Лавра, у нас есть Соловки, у нас есть, я не знаю, если особенно взять на момент там какого-нибудь 19 века, у нас столько было этих монастырей, что русский крестьянин там ни один не попадал на этот Пантелеимонов монастырь, еще не знал о его существовании. Игнатий Брянчанинов никогда не был на Афоне, и многие наши святые, да? Вот, у нас здесь был свой северный Афон, вот. А сербы и Хиландар, ну, это все. Для сербов Хиландар – это и Троица Сергиева Лавра, и Киево-Печорская Лавра, и Почаевская, и Соловки в одном, как говорится, вот. Отними сейчас у сербов, вот, допустим, Варфоломей какую-то устроит там заваруху и скажет, вот, я не пущу больше сербов на Хиландар, я имею в виду новых монахов и так. Это очень ощутимо. Там игумен Хиландара, когда приезжает в Сербию, он на уровне там епископа, митрополита, его сажают за, в центральные столы и все такое прочее. А у нас вот игумен приедет в Пантелеимонов монастырь, вы извините, никто его не знает, как его зовут, да? Мы просто слишком большая, скажем так, цивилизация, и у нас как-то немножко по-другому, хорошо это или плохо, сложно сказать, но просто у нас, ну, вот такое отношение, да? Вот, вот пример, например. Да, мы болеем за Пантелеимонов монастырь, все, да, понятно. Но, понимаете, для нас там, так же, как мы утрачивали после распада Российской империи, ну, вот гибели, да, мы же утратили многие святыни на Святой Земле, например, там какие-то, где наши паломники останавливались. Мы почти потеряли Пантелеимонов монастырь. Там в 60-х годах там было два человека. Мы потеряли несколько огромных скитов, которые больше по размеру, там, не знаю, как Троица Сергиева Лавра на Афоне. Там Ильинский скит еще был, Андреевский. То есть мы это потеряли. А до этого там пару столетий жили наши монахи, может быть, даже больше, огромные средства вкладывали наши меценаты, там, не знаю, власть. Вот. Ну, вот мы можем, видимо, кидаться такими, скажем... А сербы не могут, и территории, они тоже влияют, вы понимаете, когда от Белграда до Косово там 6 минут на машине, и вдруг у вас это забирают, а еще и здесь вообще у вас была самая главная битва, здесь ваши святыни и так далее, Это очень ощутимо для такого, в общем-то, маленького народа по сравнению с нами. Да,
6
это...
часов на машине.
Да, вот. А, ну, это приблизительно как у нас бы сейчас, не знаю, там Средняя Азия пришла бы вдруг и отняла там, допустим, не знаю, Ярославль вдруг, да? То есть, ну, мы бы как-то, в общем, все-таки намного более активно, в общем, сопротивлялись этому. Плюс все-таки, понимаете, что касается Киева, его периодические уходы из-под, может быть, какого-то единого, допустим, русского там государства, они были немножко иными, потому что, понимаете, одно дело турки захватывают Косово и Сербию, а потом сейчас албанцы. А другое дело, когда Киев попадает в Речь Посполитую и, собственно говоря, имеет там тоже, у них была довольно серьезная ведь была и шляхта православная и так далее. То есть периодически, да, их давили, там, ну, там, уния и так далее. А периодически они там, в общем, себя неплохо чувствовали, как, грубо говоря, ну, не знаю, вот вы сейчас вот русских, да, уже там давно, ну, притесняют там в Прибалтике, да? Но вы же понимаете, да, что если у них спросить, а вы хотите в Россию переехать? Многие скажут, да нет, в принципе, здесь нормально жить. Ну, там, быт, я не знаю, что еще там, да, там.
Конечно,
вот.
Конечно.
Так же и здесь. Это как раз, может быть, вот эта некая потеря, да, этих земель русских, она была, ну, не настолько какой-то очевидной, да, ведь дипломатические-то отношения происходили.
Давайте завершим нашу тему. Косово. Ну хорошо, а как сейчас в такой ситуации сербы могут сохранить вот это свое Косово, когда по 100 человек на церковь? А церквей много, и, естественно, это же не то, что, знаете, 100 человек сербов живут вокруг каждой одной этой церкви. В основном сербы живут на севере Косово, а церковь как раз находится в основном на юге Косово, да, в юго Западные, если так смотреть, части Метохии. Вот. А куда сербов регулярно не пропускают. В общем, возникает множество проблем. И сейчас, когда Владимир Путин апеллирует к тому, что вот смотрите, вот Косово же признал Запад, а почему мы тогда, значит, не можем? Тварь ли я дрожащий или право имею? Как будто Владимир Путин стал Раскольниковым. Мне иногда так кажется в последнее время. Достоевский все хорошо описал о нашей великой стране. Вот. Ну, у нас остается минута, и вот все-таки по поводу Косово, как удержать Косово?
Ну, безусловно, если народ будет верен вере своей, понимаете, если он не будет об этом забывать, народ, живущий в том числе и в Белграде, да, то, ну, сербы удержат Косово. Понимаете, эти исторические промежутки, которые вот сейчас они его там потеряли, как бы, да, но пройдет 20-30 лет, неизвестно еще, что будет с албанцами, да, вот. Главное, чтобы те сербы, которые есть, они оставались и жили на этой земле, а те сербы, которые живут в Белграде, об этом не забывали и всячески их как бы донировали, помогали и так далее.
Угу. Вот. Ну и как бы и так сохранится Косово в составе Сербии.
Да.
По мнению иеромонаха Игнатия Шестакова, специалиста по Сербии, по Балканам, а также редактора сайта «Православие.ру», заходите, читайте. Там есть, кстати, и по-сербски, если вдруг кому интересно. С вами был я, Олег Бондаренко. Это программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Слушайте нас по четвергам и всего вам доброго.